Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня создатели и многолетние руководители Духовного театра «Глаз» в Москве. Не в первый раз мы об этом замечательном театре говорим. У нас в гостях Никита Сергеевич Астахов, художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Татьяна Георгиевна Белевич, директор театра, тоже заслуженная артистка России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и во первых строках мы вас поздравляем, Никита Сергеевич, с юбилеем.
Да.
1 мая 80 лет вам исполнилось. Ну, что сказать, помощи Божьей вам, дальнейших благословений, потому что мы знаем, и слушатели Радио «Вера» знают, что, ну, без воли Божьей, без постоянной поддержки духовной и благодатной не было бы такого уникального проекта, как «Театр «Глаз».
Да, согласна.
В общем-то, любое человеческое творчество, наверное, питается, и если оно есть, то как-то, если оно направлено к Творцу, то благословляется Творцом, ну, а ваше тем паче. Дальнейшего вам и театру вашему желаем мы успехов на достигнутом, не останавливаться, как Псалом говорит, годы нашей жизни, вот 70-80, дальше как Бог управит, но вот молимся, чтобы Бог управил много-много еще впереди вам создать спектакли и других творческих проектов.
Спасибо, Господи.
Ну вот, может быть, я начну с такого вопроса, ну, философского, что ли, но а вот вы с каким чувством к этому возрасту подходите, к этой дате подходите? Подошли, вернее, уже вот переступили этот порог.
Ну, вы знаете, такая странная вещь, что как-то я всю жизнь был уверен в том, что 60 много, 70, там, а за 70 вообще, как говорится, вот, думать о чем-то другом уже надо. А вот это вот, какое-то со стороны отношение к своему возрасту, со стороны как бы подглядываешь, ух ты, вот, а вроде бы как даже и не участвуешь в этом. Ну, есть, конечно, знаки физиологического внимания к своим изменениям, конечно, есть, но такого серьезного вот отношения я не чувствую. Вот, может быть, это плохо. А как преподобный Серафим Саровский говорил, что телом я ко всему мертв, вот, а духом я как бы только что родился. Вот это интересное ощущение такого как бы все время момент открытия. То это открываешь, то это открываешь, какие-то интересные знания появляются с возрастом. А такой солидный возраст, он дает такую сравнительную степень. Есть с чем сравнить. Но, предположим, вот театру 34 года, и 34 года тому назад, ну, просто невозможно было бы подумать, что Святейший Патриарх может в храме Христа Спасителя взять и наградить актера. Представители театра, как мы знаем, сложные вопросы полвека тому назад было церкви с театром, понимаете, очень много вопросов, и вдруг, и ты понимаешь, что как изменилась жизнь. Тебе есть чем сравнить. Вот это удивительная вещь. И я желаю просто всем как можно дольше жить, чтобы вот испытать вот эту степень сравнения. Это на коротком расстоянии. Большое видится на расстоянии. Вот. И поэтому, конечно, это здорово, когда человеку много лет. Здорово.
Татьяна Георгиевна, а вы что Никите Сергеевичу в юбилее пожелали?
Ну, все желают много лета, я, естественно, желаю много лета. Желаю терпения, сил духовных, телесных, потому что сложности не прекращаются и с возрастом, и с возрастом театра, потому что ну, думаешь, ну, сейчас все вроде бы должно быть все вот нормально, как бы вот, и на тебе начинаются то одно, то другое. Испытания идут все время. То есть тут надеяться на покой, который нам только снится, не приходится. Поэтому, конечно, я желаю сил духовных, понимания ситуации, потому что с возрастом что? Ты вспоминаешь себя, как кто-то был из молодых сейчас, кто с тобой рядом находится, ты их оцениваешь как бы с сегодняшней позиции, да, а я все время говорю, ну, ты вспомни, какие мы были, мы же тоже так же реагировали, я понимаю, что другое время, там сейчас уже больше познаний, уже какие-то вещи открыты и разрешены, но тем не менее людей-то воспитывали как-то без Бога очень много, и понимание отсутствует и до сих пор у многих. И поэтому даже вот то, что произошло сейчас вот в юбилей Никиты Сергеевича, пришло очень много друзей совершенно замечательных, очень близких по духу. И это такая радость, что параллельно с тобой идут люди. Мы не видимся каждый день, понимаете, там, как говорится, не обнимаемся. Но мы знаем, что есть. Есть такой человек, есть такой, есть прекрасные, замечательные люди, которых, ну, просто невозможно не порадоваться, когда они приходят, понимаете, там, не знаю, Наталья Нарочницкая, например, там, друзья, там, наши, которые из попечительского совета, там, Ляхов, там, Дашина, ну, то есть Печерский из Русьдержавного, ну, много людей, которые актеры замечательные, Баринов, Людмила Зайцева, народные артисты, они столько доброго сказали, понимаете, чего, допустим, в определенном возрасте, когда были, ну, так более плотно общались, там, учились вместе, вот, Никита Сергеевич с Бариновым, Люда Зайцева, там снимались они вместе у Шукшина еще молодыми студентами. Но тогда было одно, а сейчас проходит время, и вдруг оценка этих людей, вот о чем они говорят, вдруг совершенно открытие какое-то. Открытие,
например?
Открытие этих людей. Ну, например, меня Баринов поразил. Он вышел и говорит, вот, Никит, мы знали его, как бы он пришел на курс к Цыганкову, и потом его в армию забрали. На курсе с Чуриковой учился, там они как-то очень так были очень в хороших отношениях. И потом его забрали в армию, он 3 года служил в Германии. Хотя мог не идти в армию, там у него отец был шишкой определенной в культуре, мог его, даже давали ему возможность. А он нет, он пошел специально не в ту дверь, и его со всеми отправили. 3 года прослужил, вернулся в Щепкинское, но на курс Коршунову. И вот вдруг Баринов говорит, вот мы все знали, вот раньше об этом не говорили, но сейчас уже 80, вроде что так, как говорится, скрывать. И вдруг он говорит, вот мы знали все, что ты талантливый человек, но все, но завидовали. Завидовали, что вот ты там это, кто-то, но вот ты должен был вот там достичь там такого. Вы понимаете, таких вещей, вот когда раньше встречались, никто не говорил, когда мы были молоды, ну, просто там был момент какой-то соревновательности, там, а кто, значит, более звездный, особенно если ты в кино все время снимаешься, ты вроде звезда, а внутренне, понимаете, вдруг совершенно другая какая-то погода, будем так говорить, и вдруг она открылась, и это так было радостно, потому что не было какого-то выпячивания, самовыпячивания, а, знаете, как обычно, на юбилей выходят и все о себе рассказывают. Вот ты помнишь, а я и начинаю это о себе. Вот, вот здесь этого не было, а был очень добрый искренний разговор. Или Люда Зайцева, она вдруг вышла и говорит, вообще, Никит, я никогда не думала, что ты сын из актерской семьи. Что мама там актриса была, отец был актер-режиссер, но потом он стал управленцем там в культуре. Вообще не могла предположить. Мне казалось, что, ну, такой парень, вот, говорит, ты такой русский, она вдруг говорит, ну, ты такой русский, понимаешь, говорит, вот все нутро прет, идет. И вот я тоже, это какие-то моменты, о которых мы раньше не договаривались и не знали, понимаете, там, ну, общались как, ну, привет, привет, там. Вот, а здесь просто очень много таких слов было замечательных. Праздник, и большой праздник, конечно, это вот то, что состоялось в воскресенье в храме Христа Спасителя. Это вообще чудо. Знаете, меня спрашивают, а что самое главное, какая мысль первая была? Ведь привезли Фёдоровскую икону Божией Матери из Костромы на поклонение. Я думаю, что первое? Мы первая мысль о мире молиться всем. И святейшее слово потрясающе говорил. Конечно, у нас еще как время покаяния еще дает нам Господь и дает как бы подумать, что сделать, как победить, как исправить там свои недуги. Вот, и второе, что меня потрясло, что, понимаете, храм Христа Спасителя, мы же много лет назад, театру 34 года, да, 35-й год, и вот в это время, когда создавался театр, начиналось движение за воссоздание храма Христа Спасителя. И вот отец Георгий такой-то Акукин как бы начинал, собрал общинку, и вот мы там были, и братство храма Христа Спасителя, где молились у бассейна, нас гнали артисты, говорю, вы что, с ума сошли, у нас здесь бассейн, там наш сектор, мы паримся, мы купаемся, а вы тут пенсионеры какие-то, которые плевались из бассейна, а мы крестным ходом, значит, с батюшкой ходили, там молитвы совершали. Совершенно было удивительное время, и Рождество на улице там встречали. Это было что-то чудо, просто чудо было. Снежков делали, подсвечники, свечи ставили, и не было холодно. Но это вообще чудеса были определенные, конечно. И мы не думали, потому что мы собирали какие-то подписные листы. Я помню, в поезде какого-то негра долго уговаривал, чтобы он подписал. Мы всю ночь ехали откуда-то там, из Риги, что ли. Он ничего не понимал, но подписал. И вот мы подписал. Но да. Подписал. И мы собирали эти листы, и мы не думали, я не думала, что мы увидим храм. Я думаю, ну, наверное, внуки даже не увидят. Это сколько же должно времени пройти? Какие денежки там, чего-то, концерт делали. И вдруг, вы понимаете, я проезжаю, и мне иногда кажется, что это открытка. Это чудо. Вот я смотрю, храм стоит. В этом храме идут службы. В этом храме награждают Никиту Сергеевича, святейший сам. Ну, это такая честь. В этом храме мы в первый раз сыграли в зале церковных соборов великую княгиню Елизавету Федоровну Романову. Вот такую постановку, которая Федоровна, вот Федоровская икона, там у нас, говорят, такое почитание особое. Говорят, ну, идет ассоциация сразу. Думаю, что немецкие корни там идут, и английские, и немецкие, и русские. И чем мы сейчас вообще, чем мы делим, да, когда у нас есть святыни такие, причем даже замешаны на крови, да. И вот сейчас, конечно, о мире, вот это первое... просьба и молитва. А вообще все чудо, я вам скажу. Просто вот мы стоим в этом храме, да, боже мой, разве можно было подумать? Ну, невозможно. Такая красота, такая служба красивая была.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Никита Сергеевич Астахов, художественный руководитель театра «Глаз», и Татьяна Георгиевна Белевич, директор театра «Глаз», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, сказали вы, Никита Сергеевич, что могли ли бы вообразить 30 лет назад, 35 лет назад, что патриарх на амвоне храма Христа Спасителя будет вручать премию актеру. С одной стороны, действительно, есть в массовом сознании представление о том, что у церкви к театру отношение скептическое. С другой стороны, и у нас на радио «Вера» мы тоже говорили, что в чем реально содержание скепсиса, там, и любили вспоминать про то, что Ермолову отпевали в храме, отпевал один из, сейчас я забыл имя, фамилию, но вот один из тогда очень видных, уважаемых епископов, и вот такого какого-то институционального антагонизма, в принципе, не было. А вот когда вы говорите, что могли ли мы подумать, что актеры будут награждать в храме, вот вы какую перемену имеете в виду, что там церковь окрепла, вот театру 35 лет вашему, и есть реальное взаимодействие? Или за эти годы как-то поменялась вообще рефлексия церкви о театральном искусстве? Как вы это чувствуете?
Вообще очень такой серьезный и деликатный вопрос. Вот. На него ответить, ну, как бы надо задумчиво. Мировоззрение меняется в силу многих причин. у каждого человека. И когда человек говорит, что я там был там коммунистом, и это останусь коммунистом, я не предам там своей юности, вот такие вопросы, ответы, фразы ты слышишь, но вкрадывается такое сомнение, как это с возрастом меняется человек или не меняется, меняется ли общественная мысль или не меняется, или все как бы это застывает. Нет. Даже какие бы преграды для развития общественной мысли не ставили, а их можно ставить. Вот, и все равно это остановить невозможно. Невозможно, это касается каждой личности, каждого человека и его возрастания, духовного возрастания. Вот Федор Михайлович Достоевский, Толстой, Лев Николаевич, Чехов, Антон Павлович, они говорили, что в свое время, что, значит, Россия, культура России, литература в данном случае, она вступает в духовное пространство. Они в силу своего вот таланта или же какой-то информации, которую они как художники получали на каком-то уровне, они об этом говорили. И что произошло? Вроде бы хорошее время наступало, и революция ответила им своим атеизмом на много десятилетий. Понимаете? И произошла катастрофа. То есть Россия была готова совершить какой-то гигантский такой поступок общественный в смысле или изменения, да, духовного пространства, или усиление его, вхождение в него более усиленное. И вдруг раз и пришло такое испытание для всей страны, понимаете, кровавое, страшное испытание. Это не случайное явление, потому что ни одна страна это не пережила. Понимаете, все цеплялись всегда за свои традиции, особенно за свою религию, видели в ней спасение. А тут вот такое испытание взяли и пошли, встали на линию как бы атеизма в стране. Вот, и все это закончилось. Потому что каждое испытание, оно имеет сроки, вот, одно поменьше, другое побольше, это вот сколько, 70 лет, много, почти что век, мы проходили все родители наши это испытание, и мы, вот наше поколение, мы прошли через это, и я скажу, что с достоинством. Страна закалилась, страна стала сильнее внутренне после этого испытания. И сейчас, когда это испытание закончилось, слава Богу, мы, конечно, оказались в новом мире. Сегодня это новый мир, абсолютно новый мир. Это вот к нам в театр приходят молодые актеры, они все знают «Отче наш», там, «Веру», там, понимаете, вот это вы прошли цикл такого вот церковления. Совершенно другая молодежь, с ней легко разговаривать. Там вообще атеистического ничего нет. Это как бы страна становится православной.
К вам, видимо, приходят люди мотивированные, они знают, в какой театр они идут работать.
Да, да. Но я это к тому говорю, что с церковью, хотя она самый главный такой орган, организм, который сохраняет традиции, платформу, понимаете, фундамент русского человека и всей России. И в ней происходят изменения, потому что она состоит из людей, она же там не что-то такое застывшее. Вообще на эту тему вот этого застыла или какая-то новая жизнь начала. Очень многие, и Леонтьев говорил, да, Константин, на эту тему. Это очень интересно. И церковные люди меняются при сохранении фундамента. Понимаете, меняются, и меняются не просто молодежь, которая приходит в священство, ну, совершенно молодые люди, там, 20-30 лет, там, понимаете, вот, а меняются и наши архиереи, понимаете, уже, я вот, я чувствую, какое уважение вот появилось, когда вот мы... У нас контакты происходят, по-другому начинают смотреть на театр с точки зрения Гоголя Николая Васильевича, что человек может, театр может принести очень много добра обществу. Ну, я говорю конкретно про театр, как, так как мы театральные люди. Очень много добра. Через театр может быть очень много зла. Можно пошлости, тоже можно, как батюшка один говорил, монашествующий, что как бы театр может грех заворачивать в красивую обертку. Понимаете? Вроде конфета красивая, вкусная, а она вредная. И это... К сожалению, эту функцию может исполнить не просто театр, а любое средство массовой информации, понимаете? Потому что дана власть, там, микрофон или видео существования, как угодно. И этим можно, если найдутся люди... нехорошие, мягко говоря, да, они могут принести очень много вреда.
Я тут недавно наткнулся на цитату из, ну, как, по крайней мере, ее подписали, я по источникам не проверял, из Феофана Затворника. «Театры правительством придуманы для тех, кои не ищут спасения, чтобы они не предались злейшему какому пороку». Ну, то есть мысль в том, что, в принципе, лучше уж в театр, чем в кабак. В театр, конечно, тоже не совсем то, но чтобы еще чего похуже не вышло, лучше в театр ходить. Вот вы как к такому суждению относитесь?
Я, конечно, спорить там со старцами всегда, знаете, как говорится...
Ну, нет необходимости спорить с Феофаном Затворником. Мне интересно, как вы на это реагируете, учитывая то, что вы театральные люди изнутри.
Вы понимаете, я вот еще хотел сказать по поводу духовенства. Вы спрашивали, какие изменения, если я вернусь к этому вопросу, да просто, конечно, огромные изменения, потому что мы вот стояли в храме Христа Спасителя, и я вижу огромные шеренги в красивом красном облачении. И я смотрю, я мало кого знаю. Знаете, раньше мы приходили, вот мы вчера встретились с одним товарищем из Союза писателей, я говорю, понимаешь, говорю, ну вот стоят люди... Я их почти не знаю. Раньше стоишь, ой, это владыка, владыка, это владыка, благословить. А тут, и ведь действительно огромная армия духовенства влилась, оно расширилось, оно тоже очень изменилось. То есть, если мы раньше, говорит, ну, пойдемся в храме постояли, а теперь владыка говорит, ну, теперь пойдемте на трапезу все. А кто все там? Вот было несколько человек. В храм-то мало кто приходил, понимаете? Из культуры-то вообще единицы просто. А сейчас смотришь, звездает, и уже там они что-то говорят, Евангелие читают. И батюшки на телевидении выходят, разговаривают, ведут передачи, и даже те, которые только начинали, вот при нас, как священники, да, то есть они имели даже другие профессии светские, вдруг они уже солидные, там, я не говорю, епископ, там, протоиерей, которые там один храм, другой храм поднимают и так далее. Поэтому здесь идет такое сильное взаимопроникновение, и вот это очень сильный знак, то, что Никита Сергеевича в храме награждали, это не просто вот, что он такой хороший, театр такой замечательный, конечно, тоже это есть, конечно, но главное, что святейший подчеркнул соединение церкви и культуры. насколько это сегодня важно. Это крайне необходимо, потому что мы слышали такие разговоры, что церковь это отдельно, и вообще, или мы там начинаем, идите в свою церковь, нас посылали так, понимаете, вроде бы как вы не наши. А сейчас это было подчеркнуто, что мы вместе, и культура, ее запустили, и уже все поняли, что провалы здесь в этом смысле есть. И здесь доминирующее значение имеет слово. Слово, потому что вначале было слово. А что такое актер? Что актер театра и кино, и даже там на радио ведущий? Это слово. Это живое слово, которое ты излагаешь и вносишь свое отношение. Потому что это слово может быть искажено по смыслу. Там всякие могут быть подтексты, не тексты, а подтексты, издевательские или восхваляющие и так далее. Тем более наш язык русский очень богатый всякими эпитетами и даже настроениями, поэтому театр – это очень важно.
Ну и вот евангелист Матфей говорит нам: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». А вам приходится вот об этом помнить, что за каждое слово, сказанное, в том числе со сцены, потом отвечать?
А как же? Обязательно. Обязательно. Конечно, там, наверное, многие об этом и не думают, потому что считают, что далее я должен это делать, да? Но здесь очень большое значение имеет руководитель. К чему он ведет, куда он ведет. Вот я в храме как-то стояла сколько-то лет назад, около меня стояла блаженная какая-то. Это она стоит, говорит, говорит, а я так понимаю, что она, видимо, для меня это говорит. А вообще говорит безотносительно. Она говорит: вот какой вожак, вот куда он поведет, вот как волк ведет стаю, ну куда? А ведь он может раз и к обрыву, и все туда, значит, и упадут. Ну, что-то в этом духе, понимаете? Поэтому, конечно, ответственность драматурга, режиссера и актера тоже, который должен понимать, что он делает.
Об этом поговорим после небольшой паузы. А я напомню, сегодня с нами в студии Никита Сергеевич Астахов и Татьяна Георгиевна Белевич, создатели, руководители Русского духовного театра «Глаз». У микрофона Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У нас сегодня в студии создатели, руководители Духовного театра «Глаз» Никита Сергеевич Астахов и Татьяна Георгиевна Белевич. Мы продолжаем наш разговор, но вот затронули тему про ответственность за слово. Никита Сергеевич, вы что-то сказать хотели,
да,
на тему сказать?
Да, вы знаете, не просто за каждое слово, а за каждое молчание.
Так.
Когда ты промолчал, а надо было заступиться за человека, сказать слово какое-то или проголосовать, как было в советское время, понимаете? За все человек будет отвечать, за все. Не хочется говорить, что он будет отвечать и за мысли, потому что мысли приходят разные. Совершенно разное, насколько человек может развивать одну мысль, а другую притормозить, которая пришла там, и он считает с точки зрения христианина, что это нехорошая мысль, надо уметь сдерживать ту информацию, которая приходит, очень неожиданная, в голову каждого человека, независимо от возраста. Да, да, за все, за все. И вот вы сказали, что вот там кабак, чего-то такое, да, что лучше, что хуже и так далее. Этой темы касался и Никифоров, писатель, Волгин, и Достоевский Федор Михайлович, там, помните, монологи Мармеладова, пьяненькие. Мы, пьяненькие, придем к Богу и скажем ему: прости нас, бедных. Тот, понимаете, какое мощное религиозное мышление у этого пьяницы Мармеладова. И я не знаю, наверное, эти несчастные люди, они, как нам советуют наши писатели-классики, у них добра больше.
Ну, а одновременно знаменитые «Из блока» можно вспомнить, грешить как-то безумно, беспробудно, счет потерять ночам и дням, и с головой от хмеля трудно прийти сторонкой в Божий храм. То есть это тут другая логика. Не погрешишь, не покаешься. Вот угульнешь, а потом пойдешь замаливать. И блок в этом... Правда, я в этих строках блока как раз-таки всегда какое-то покаянное чувство слышу, что мы так живем, но так неправильно. Вот, ну, мы по-другому, может быть, не можем, но мы чувствуем в этом какую-то неправду, вот в таком, в том, что с головой от хмеля трудно, и так все-таки в сторонку в храм. Ну, а куда еще? А все равно туда все дороги ведут, даже с головой от хмеля трудной.
Мы вот такие вот косники туда и идем. Касаемся этого времени, вы коснулись Серебряного века. Мы поставили спектакль очень интересный в плане того, что какой-то новый взгляд на лучших представителей Серебряного века. Взяли такую поэму Анны Андреевны Ахматовой. Поэма «Без героя»,
да.
То есть закодированная, зашифрованная. И не просто, я выбрал путь очень неожиданный. Сначала я хотел как бы все это разжевать и ответить, а с другой стороны я взял и пошел, чтобы не было такого примитивизма, пошел неожиданным ходом, что надо еще больше вопросов поставить, наоборот, не разрешать эти вопросы, а именно, и как ни странно, это привело к очень неожиданному результату. То есть мы как бы на интуитивном плане вышли на сердцевину, на болевую точку Анны Андреевны. Понимаете, что она, прожив большую жизнь, очень серьезно о ней задумалась, что она сделала хорошо и что не очень хорошо. И здесь тоже Александр Александрович Блок, это же, как говорится, одна компания, и она очень любила Блока, и, насколько я помню, с ней было две истерики. Одна там, связанная с мужем, когда она плакала и падала в обморок, и вторая на могиле Блока. Она, для нее это была трагедия, что такой художник. А сам Александр Александрович, он, ну, они гениальные люди все были. Вот эта вот «Бродячая собака», салон в Петербурге. И когда пришел брат мужа Ахматовой первый раз в этот салон, он сказал, что странное место, все говорят стихами. Ну, вы представляете, это вообще сумасшедший дом. Вот мы сидим втроем передачей, мы в стихотворной форме отвечаем. Вы в стихотворной форме задаете вопросы, а мы в стихотворной форме отвечаем. Это что-то, это просто уникальное что-то такое. Вот. И, но при этом у него такая фраза была: «Но более омерзительного места я не видел». Хотя все, кто посещал этого салона, «Бродячей собаки», все стремились к красоте. Уникальная оценка, просто уникальная оценка, как художники, собираясь, говоря таким слогом высочайшим, при этом на букву «М», значит, это все это сопровождается в смысле мерзости, да, вот, и при этом люди стремятся к высоте отношения и поиска в жизни.
А вы как для себя вот эту антиномию объясняете, что можно быть гением и нравственно непривлекательным человеком?
Ну, есть такая зарисовка, она не входит в спектакль, идет пьяный Блок по улице и шатается. А за ним идет папа с ребенком и говорит своему сыночку там: «Петя, смотри, кто впереди у нас идет. Алкоголик. Видишь, как Петя, он шатается. Но запомни, Петя, это гениальный наш русский поэт. Вы понимаете, какие соединения?» И, к сожалению, нельзя вообще однобоко ни к одному человеку относиться. Нельзя. Может быть, он и совершит, скажет плохое слово, или там совершит плохой поступок. Но мы же не знаем, о чем он плачет ночью. Понимаете, в чем дело? А может, он такое переживает, что как бы праведник не сможет пережить.
Я слышал от одного современного режиссера, уже возрастного, что современным молодым людям, даже студентам театральных вузов, тяжело, например, играть Достоевского. Тяжело в каком смысле? Что нужно в себе какие-то вопросы поставить и проблемы, которые им неведомы. Но они не всякому взрослому это ведомы. Но вот глубина личности должна быть такова, чтобы в ней как-то эти проклятые вопросы могли ужиться, что-то из себя на эту тему достать, тогда это можно играть. Вот вы что-то подобное наблюдаете среди тех молодых людей, с которыми работаете?
Знаете, приходят актеры чаще всего для того, чтобы устроиться на работу. Потому что актеров много, театров мало. А надо где-то зарабатывать на жизнь и все. И поэтому люди приходят лишь бы устроиться, лишь бы на зарплату попасть. Их можно понять. Когда они приходят, они не думают, куда они приходят. Какое направление театру, ну, главное зацепиться, понимаете? И я на эту тему много разговариваю с актерами. Я говорю, наш театр – это такой хороший, советский, просто основанный на русской школе театр, обыкновенный профессиональный театр. Но он называется духовный. И поэтому волей-неволей вы должны, пройдет месяц, второй, третий, и вы задумаетесь, а чем этот театр отличается от других. Вы никуда не денетесь от этого. Тем более у нас определенные разговоры на эти темы. Вот. И здесь надо сказать, что мы, да, мы обыкновенный театр, высокопрофессиональный, просто высокопрофессиональный, потому что я требую от актеров, ну, выше среднего, выше, намного выше среднего существования на сцене. Как Станиславский говорил, надо добиться выражения на сцене человеческого духа. Это уже серьезно. Это уже отличие, когда мы начинаем говорить на эту тему. Что значит выражение, это построение вот, жизни человеческого духа? Что это? Как это сыграть? Как это сыграть? Вроде красивая фраза, хотя он от нее отказался потом, когда наступило атеистическое государство. Он понял, что эта фраза, она обречена на смерть. Антирелигиозное общество, понимаете? Но именно с этой фразы он начал. То есть он пошел по линии духовного театра, ну, по крайней мере, разбора роли с точки зрения духовности, там, вероисповедания, там, атеизма, может быть, это тоже вера, тоже проявление веры в безбожие, понимаете, это ведь «я верю, что Бога нет». Понимаете, сама поступающая эта линия, она очень сильная. И вот здесь театр делает открытие. В каком плане? Я говорю, ну, вы умеете играть других людей, соединяться с ними, там, искать «я» в предлагаемых обстоятельствах по Станиславскому, все это вы умеете. А вот попытаться, дорогие мои друзья, основываясь на направлении Константина Сергеевича, соединиться с ролью по его греховности. Вот здесь вот это открытие. Почему? И очень легкое. Кстати, меня любой профессионал поймет. Потому что самое легкое, мы же все в грехах. Каждый, начиная, извините, с директора и кончая худруком. Все в грехах находятся. И если встать на эту позицию греховности, и каждый герой, которого я играю, он тоже имеет грех. Там такой-то, такой-то, такой-то разный. И по этой линии можно соединиться. И вот здесь чудо происходит. Даже, я вам скажу, открытие какого-то своеобразного, что ли, актерского мастерства. Если, значит, грех моего героя, которого я играю, надо поискать в себе. И ты 99% ты его найдешь в себе. Найдешь обязательно. Но если уж ты такой гордый, и что ты без греха живешь. Бывают и такие люди, которые мне говорят, что на полном серьезе, что, значит, у них нет ничего, кроме добродетели в них. Вот. Поэтому, если вдруг ты загордился до такой степени, ну, тогда возьми этот грех из человека тебе близкого, друга там, близкого, и при помощи этого можно соединиться с ролью. И вот тогда, когда происходит эта скрупулезная духовная работа над ролью, когда это происходит, тогда зритель в зрительном зале сидит, раскрыв рот. Почему? Потому что все грехи актера или его героя, которого он исполняет, они в зрительном зале. Понимаете? И вот это открытие, потому что зритель вдруг ощущает, что он не может обозвать это, назвать это, но он начинает волноваться, понимаете, на уровне, потому что он чувствует, что чего-то у него задевают такое внутри, что требует от него повышенного внимания к сцене. Вот это дело очень серьезное и очень интересное. Человек начинает волноваться. И я вам скажу больше. Он уйдет со спектакля и начнет анализировать, а что это я волновался? Что со мной? И начнет копаться в себе и искать, почему я на одном спектакле не волнуюсь, а на другом я волнуюсь. Как мне один театровед сказал, я ему верю, сказал интересную фразу. У вас странные спектакли. Странные, потому что я театральный человек, я очень хорошо знаю, что такое сцена, театр, и знаю богатые театры, там лифты, там это какие-то громадные декорации и так далее. И восхищаюсь театральной формой, как это придумано. Но меня это не трогает. А вот у вас, интересно, бедненький театрик, ну, что там, денег-то мало на спектакль дают, на постановку, да и сцена у нас маленькая, там, все эти дела. Вот. А я у вас сижу и волнуюсь. И я никак не пойму, почему я волнуюсь. Потому что в каждом спектакле я... Как режиссер, худрук, я заряжаю религиозный смысл роли. Понимаете? То есть это как бы основываясь на всем профессионализме русского театра, я еще добавляю вот этот ход Станиславского, поиск выражения человеческого духа на сцене. И, как ни странно, как бы не ругали театр кто-то, понимаете, мы должны помнить фразу, что дух дышит где хочет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Создатели и руководители Духовного театра «Глаз» сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Никита Сергеевич Астахов и Татьяна Георгиевна Белевич. Но вот хочу спросить об одном авторе, который для театра вашего важен, да и биографически, насколько я могу судить, для Никиты Сергеевича важен, это Василий Шукшин. Интересный вопрос, вот тема «Василий Шукшин и православная вера». С одной стороны, у нас нет каких-то поводов, насколько я знаю, может быть, вы сейчас меня поправите, говорить о Шукшине как о таком там церковном человеке или человеке, как-то вот интересовавшемся этой областью. Есть очень провокационный для верующего человека рассказ «Верую», «Верую» во что там, в механизацию, в технику, во все что угодно, да, кроме Бога. Да. С другой стороны, настолько откликается в русской душе и в православном зрителе и литература Шукшина, и его фильмы, и смыслы считываются то ли помимо автора, то ли просто автор прикровенно их закладывает, то ли творит так, что не может творить по-другому. Это получается про ту самую жизнь человеческого духа. Вот как вы это чувствуете, что вы об этом думаете?
Вы знаете, правильный вопрос, он такой жесткий, очень точный. Не просто рассказ «Верую», там, а возьмите рассказ «Обида». Предположим, что такое обида? Каждый православный человек знает, это скрытый вид гордости. А он в этом рассказе выстраивает так, что мы начинаем жалеть человека, который в обиде находится, что его обманули, там, то-то и так далее. И то есть он делает, ну, не хочется говорить это слово, но, в общем-то, такой антихристианский, что ли, подпольный ход, понимаете, он переворачивает православное мышление, начинает оправдывать этого человека. Но при всем при этом две вещи Василия Макаровича. Во-первых, он, я не помню, какой номер, но там, ну, предположим, 17-й съезд кинематографистов, полный коммунизм в стране, полная установка, как воспитывать молодого человека в духе строителя коммунизма, понимаете? И за этим точно следят, очень точно, и внимательно следят. И кто не выполняет указ сверху, этого художника убирают сразу, без всяких разговоров, и у меня такое было. Но и вот в это время Василий Макарович вдруг выходит на трибуну в разгар и говорит: вот я тут прочитал 4 Евангелия у всего парткомитета, подбородок поехал вниз, вот, прочитал 4 Евангелия, и я задумался о судьбе художника. Это была заявка. Его не тронули, но как бы сформулировали к нему отношение, понимаете? Вот. И, ну, он же это сказал. Попробуйте такие слова. Одно дело мы сейчас говорим их, православие, там, понимаете? А другое дело вы в то время сказали бы.
А потом...
Это вопрос крайне дерзновенного поведения художника. Хотя бы в поиске, что мы не имеем права, художник не имеет права мимо этого проходить, что есть в мировой истории, понимаете? Это поступок грандиозный. И второе.
Да.
Второе. Мама у Василия Макаровича была верующим, глубоко верующим человеком. Серьезным деревенским человеком. А он очень любил мать. А она его. И у меня есть фотография, где они смотрят друг на друга. Это с ума сойдешь. Что там нарисовано в глазах? И у ребёнка, не у ребенка, и у мужчины, сына, и у матери, которая понимает сына очень хорошо. Это серьезное религиозное соединение. Даже если там, предположим, он не молился, каждый день правила не читал, понимаете? Но он собирал иконы Рублева, это Лида мне рассказала, очень интересно, и складывал их.
Из журналов вырезал.
Это же, понимаете, а на его книге он взял и нарисовал силуэт храма сам, понимаете? То есть вот это. А сама его, главная его это, публицистика, нравственность, есть правда. Он эти слова подобрал, потому что слово «духовность» нельзя было произносить. И он это припрятал за эти слова, которые как бы всем понятны. Вот, поэтому мы ставим, во-первых, мы выбираем рассказы определенные, которые бы нам помогали в этом направлении. Это, во-вторых, мы вставляем в эти рассказы очень серьезные, глубокие религиозные тексты. Понимаете, это подбор очень трудный, это сценарий, это очень сложная вещь. И это дает зрителю совершенно по-другому посмотреть на него. понимаете? И главное, когда я снимался у него в печке-лавочке в фильме, жил 2 месяца в сростках, ну, на родине у него, и я видел, что это за человек. У него язва была, приступы язвы, ему было очень трудно, больно. В это время над ним очень сильно смеялись, издевались над ним, даже окружающие его по картине. Ну, тогда дележка была, городские и деревенские писатели. Дескать, нам не нужны деревенские, а нам нужен город там и так далее. Вот эти страдания он пережил. И я видел, какой удивительной доброты был этот человек.
Татьяна Георгиевна, да. А вы что на эту тему рассказать?
Да я все рвалась сказать по поводу того, что все-таки у нас в спектакле звучат рассказы Шукшина «Письма матери». Мы играем эти рассказы. Вот эти рассказы, когда мы делали сценарий, у нас 2 спектакля, вот они, как говорится, зацепили меня больше всего. Потому что эти рассказы, «Сон матери», который он перевел в рассказы, они действительно несут религиозный характер. Они мышление религиозное, понимаете? То есть он думает, а что там, на том свете будет, а какое ты место там будешь занимать. Там у него образ там девушки, которые там являются отроки во сне матери, говорит, а нам тут хорошо, а ты там вот обещала. То есть вот, понимаете, конечно, у него было религиозное мышление, может быть, оно не было ярко выражено, как сейчас мы можем красиво говорить, но у него, по сути, его дух был просто христианина, искреннего человека, очень искреннего, правдолюбивого, нефальшивого, страдающего за Россию. Мы сейчас можем только мечтать о таких людях, таких людей мало. Уже научились там что-то красиво говорить, прятаться за это, даже цитировать, и там, так сказать, и платочки одевать, и ходить в храмы, и при этом, значит, это... Даже анекдоты такие есть. Она говорит, прости меня. А ты говоришь, нет уж ты меня прости. Понимаете, вот все мы... Тоже есть такое фарисейство. А здесь это очень такой потрясающий человек. Я помню, даже Владимир Владимирович Путин сказал, когда слышишь с экрана, как говорит Шукшин, его ни с кем не перепутаешь. Это говорит Шукшин. Конечно, это гений. Понимаете, это гений, потому что в нем все сложилось. Актер, режиссер, писатель, сценарист. Ну, понимаете, это настолько все разное и в то же время так объединяющее. Потому что, вот, допустим, мы, как люди, работающие, как говорится, тоже уже 50-60 лет на театре, в искусстве, берешь, вот есть хорошие писатели. Возьмешь, да, хорошо его читать, но со сцены его произносить очень сложно. Но оно не такое живое. Понимаете, оно, ну, мыслящее, ну, интересное, а перевести на язык сцены его очень трудно. И отказываемся от этого. А Шукшина мы 2 спектакля сделали. Понимаете, потому что он изнутри правдив. Его и актеры чувствуют, понимаете. Там, не знаю, там надо быть таким высокорелигиозным человеком, надо быть просто правдивым. Потому что мы знаем евангельские заповеди, да? И что кто пострадает за правду, и все, это все соединяется в Шукшине. В нем это есть. И нельзя так огульно и, я бы сказала, даже примитивно относиться к тому вот многообразию того, что написано. Все равно это человек, которого мы должны чтить как замечательного русского писателя, русского художника.
Знаете, я хочу добавить, ну, вот в середине мая у нас был день памяти, встречи Иисуса Христа с самарянкой. И это такой день... воспоминания очень серьезные, и потом мы были, как раз слушали святейшего патриарха, и он сказал проповедь по поводу этого дня. Удивительную совершенно. Он коснулся истории самарян и иудеев. Они заспорили между собой о том, что они не могут молиться в одном храме, в Иерусалимском храме. И поэтому самаряне, они взяли и построили на горе там свой храм. И вот этот, произошло вот это вот непонимание двух как бы народов в этом плане. И после этого Святейший сказал вот такую фразу, что дело-то, в общем-то, и не в храме. Понимаете? А дело в том, Господь, поклонение в духе. Поклонение в духе, понимаете? И это очень... И тогда можно человеку тогда задуматься о пути своем человеческом к истине. Понимаете? Это вот жить в духе. Жить в духе. Поэтому, что касается вот Василия Макаровича, я как раз думаю о том, что если он там правила ни утреннее, ни вечернее не читал, предположим, да, и, а может быть, даже и очень редко в храм ходил, а может быть, даже и не ходил, не знаю, я просто не знаю этого. Но он был человек в духе, понимаете, в чем дело? Вот это, как вам сказать, я вот знаю таких как бы и воцерковленных людей, и высокорелигиозных людей, а как-то я их не очень понимаю. Не понимаю я их, понимаете? Вот какие-то вот они, вот есть такая фраза удивительная, когда любовь проходит, исчезает. Когда она исчезает, то тогда появляется стремление к справедливости. Шикарная фраза, думаю, надо ее обязательно запомнить. Пропадает любовь. А у Шукшина любовь была, ну, ко всем. Он был пропитан. И это значит, научился этой любви, конечно, у матери. Она ему передала.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Еще раз, Никита Сергеевич, мы вас поздравляем с 80-летием, с юбилеем и Божьей помощи, многое благое лето. И пусть будет много новых свершений в Русском духовном театре «Глаз». Создатели и руководители Духовного театра «Глаз» сегодня были с нами в программе «Светлый вечер». Никита Сергеевич Астахов и Татьяна Георгиевна Белевич. Спасибо большое за этот разговор. В студию микрофона был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо.
Спасибо, спасибо всего большое. Хорошего.
Всем. Всем привет.
Светлый вечер. На Радио Вера.